Глава 3. Послы. На следующий день с утра все население Парижа двинулось к воротам Сент-Антуан, откуда должен был состояться въезд польских послов в Париж. Цепь из швейцарцев сдерживала толпу. Отряды кавалерии расчищали путь для придворных вельмож и дам, ехавших встречать послов. Вскоре около аббатства Сент-Антуан показался отряд всадников в красно-желтых одеждах, в меховых шапках и плащах с их обнаженными кривыми, как у турок, саблями. На флангах ехали офицеры. За этим отрядом двигался другой отряд, одетый с восточной роскошью, а вслед за ним ехали послы. Их было четверо, представлявших собой самое сказочное рыцарское королевство XVI века. Одним из четырех послов был краковский епископ, одетый в полувоенный, полусвященнический наряд, блиставший золотом и драгоценными каменями. Белый конь с длинной волнистой гривой, шедший величавым шагом, казалось, извергал пламя из своих ноздрей. Нельзя было поверить, что это благородное животное в течение месяца делало по 15 миль в день, да еще по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды. Рядом с епископом ехал Палатин Ласко, могущественный вельможа, близкий к престолу, сам обладавший королевским богатством и такой же спесью. Вслед за двумя главными послами и за сопровождавшими их еще двумя другими ехало множество польских вельмож на лошадях в роскошной сбруе из шелка, золота и драгоценных камней, что вызывало шумное одобрение народа. И в самом деле польские гости совершенно затмили французских всадников, хотя они были тоже богато разодеты и называли поляков варварами. Екатерина до последнего момента надеялась, что продолжающаяся физическая слабость Карла сломит его решимость, и прием послов будет опять отложен. Но когда назначенный день настал, и она увидела бледного, как привидение Карла, надевавшего на себя великолепную королевскую мантию, она поняла, что хотя бы внешне, но надо будет подчиниться этой железной воле, и стала проникаться мыслью, что пышное изгнание, за которое осужден Генрих Анжуйский, будет для него самым безопасным выходом из создавшегося положения. Кроме нескольких слов, произнесенных Карлом, когда он раскрыл глаза и увидел мать, выходившую из кабинета, Карл больше не разговаривал с Екатериной после той сцены, которая и вызвала припадок, едва не погубивший короля. Все в Лувре знали, что мать и сын страшно повздорили между собой, но никто не знал из-за чего, и даже самые смелые дрожали от этой холодности и этого жуткого молчания, так же, как птицы приходят в трепет от тишины, когда она предшествует грозе. Тем не менее, в Лувре все было готово, но все имело такой вид, точно готовилось не празднество, а торжественные похороны. Все люди повиновались мрачно, безучастно. Стало известно, что трепещет сама Екатерина, и трепетали все. Для торжества привели в порядок тронный зал, а так как собрания такого рода бывали по обычаю народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами и народ, сколько могли вместить приемные залы и дворы. Париж представлял собой зрелище, какое представляет в подобных обстоятельствах всякий большой город, олицетворение толкотни и любопытства. Однако в этот день внимательный наблюдатель столичной толпы заметил бы среди простодушно глазеющих почтенных горожан значительное количество людей, закутанных в широкие плащи. Они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, а сходясь, перешептывались короткими, многозначительными фразами. Эти люди, видимо, очень интересовались торжественным шествием послов в Лувр, шли за ними в первых рядах и, казалось, получали приказания от почтенного старика с седой бородой и сидеющими бровями, но с живыми черными глазами, которые подчеркивали его бодрую подвижность. В конце концов, своими ли силами или с помощью товарищей, этому старику удалось одному из первых протиснуться в Лувр, а благодаря любезности начальника швейцарцев, уважаемого гугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, стать позади послов, как раз против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих Наварский, предупрежденный Ламолем о том, что переодетый де Муи будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец, глаза его встретились с глазами старика и остановились в нерешительности. Но де Муи одним движением глаз рассеял сомнения короля Наварского. Де Муи был настолько неузнаваем, что сам Генрих усомнился. Неужели этот старик с белой бородой, тот самый бесстрашный вождь гугенотов, который 6 дней тому назад оказал такое яростное сопротивление целому отряду? Генрих обратил внимание Маргариты на де Муи, сказав ей на ухо только одно слово. Тогда ее красивые глаза пробежали по всему залу, ища Ламоля. Но напрасно. Ламоля не было. Начались речи. Первая речь была обращена к королю. От имени Сейма Ласка спрашивал его, согласен ли он на то, чтобы польская корона была предложена принцу из дома французских королей. Карл ответил коротко и точно, охарактеризовал своего брата герцога Анжуйского и расхвалил польским послам его храбрость. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил вслух каждую законченную фразу его ответа. Пока она переводилась, король прижимал ко рту платок, а когда отнимал его, то было видно, что платок окрашен кровью. Как только Карл закончил свой ответ, Ласка обратился к герцогу Анжуйскому с латинской речью, предлагая ему корону от имени польского народа. Герцог Анжуйский, тщетно пытаясь справиться с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он с признательностью принимает оказанную честь. Все время, пока он говорил, Карл стоял, сжав губы, устремив на герцога взор, неподвижный и грозный, как взор орла. После речи герцога Анжуйского Ласка взял с красной бархатной подушки корону Ягеллов. И пока 2 польских вельможи надевали на герцога Анжуйского королевскую мантию, вручил корону королю Карлу. Карл подал знак брату. Герцог Анжуйский склонил перед ним колени, и Карл собственноручно надел ему корону на голову, после чего братья поцеловались со взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерной в истории братских поцелуев. И в то же мгновение Герольд воскликнул: «Александр Эдуард Генрих Французский, герцог Анжуйский, коронован королем польским! Да здравствует король польский!» Все собравшиеся повторили в один голос: «Да здравствует король польский!» Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь королевы Маргариты была оставлена напоследок. Поскольку право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть своим умом или, как выражались тогда, своим прекрасным гением, все с большим вниманием ждали ее ответной речи на латинском языке. Как мы уже сказали, она готовила ее сама. Речь Ласка была не столько политической, сколько хвалебной. Каким бы ни был он сарматом, но и он отдал общую дань восхищения прекрасной королеве Наварской. Языком Овидия, но стилем Рансара, он рассказал, что он и его спутники, выехав из Варшавы в глухую ночь, наверное, сбились бы с пути, если бы их, как некогда волхвов, не вели 2 звезды. Они сияли все ярче и ярче по мере того, как их посольство приближалось к Франции, где, наконец, послы увидели, что эти 2 звезды были не звезды, а чудесные глаза королевы Наварской. Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии в Аравию, из Назарета в Мекку, он в заключение выразил готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев пророка, которые, удостоившись счастья созерцать его гробницу, выкалывали себе глаза, ибо полагали, что после такого прекрасного зрелища уже ничем не стоит любоваться в этом мире. Речь была покрыта рукоплесканиями тех, кто, зная по латыни, вполне разделял мнение оратора, а также тех, которые ничего не понимали, но старались делать вид, что понимают. Маргарита сделала реверанс любезному сармату, затем, обращаясь к послу, но посматривая на де Муи, начала речь такими словами: «Guot nunc hac in aula inspirati adestis, exultaremus ego et coniux, nisi ideo imenerat calamitas, sint non solum fratris, sed etiam amisi orbitas». Эти слова имели двойной смысл. Один для Демуи, другой для коронации Генриха Анжуйского. Приняв их на свой счет, Генрих Анжуйский поклонился в знак признательности. Карл не помнил такой фразы в той речи, которую ему давали на просмотр несколько дней тому назад, но он не придавал значения словам Маргариты, поскольку ее речь была простой учтивостью. Кроме того, латинский язык знал он плохо. Маргарита продолжала. «Адео долемур, а те дивиди, ут текум пофисиси малуисемус. Сед идем, фатум квот нунг сиене, ула мора лутелие седере юберит. Хак ин урбе детинет. Профиссере, эрго фратер. Профиссере, амисе. Профиссере сине нобис. Профисцентем, секунтур, спес эт десидерия, ностра». Само собой разумеется, что Демуи с большим вниманием прислушивался к словам, обращенным к посланникам, но предназначенным только для него. Со своей стороны Генрих Наваррский отрицательно повертел головой, давая понять молодому гугеноту, что герцог Алансонский отказался. Но одного этого жеста, который мог оказаться случайным, было бы недостаточно для Демуи, если бы его не подтвердили слова Маргариты. В то время как он смотрел на Маргариту и слушал всем существом своим, его черные, блестевшие из-под серых бровей глаза поразили Екатерину. Она вздрогнула и больше не спускала глаз с той части зала, где стояли Генрих, Маргарита и этот старик. «Странная фигура», — говорила она себе, сохраняя выражение лица, какого требовала торжественная обстановка. «Кто этот человек? Почему он так пристально смотрит на Маргариту и Генриха Наваррского, а они так пристально смотрят на него?» Между тем королева Наваррская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик. В это время к ней подошел церемонимейстер и подал душистое саше, куда была засунута сложенная в четверо бумажка. Она раскрыла саше, вынула записку и прочла следующие слова. «Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Морвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который находился в комнате короля Наваррского. Это Демуи». «Демуи», — подумала королева-мать, — «я так и чувствовала, но этот старик... А, Коспето! Да это и есть!» Екатерина с открытыми, остановившимися глазами замерла на месте. Затем, нагнувшись к уху командира своей охраны, стоявшего с ней рядом, сказала ему без всякого волнения. «Месье де Нансе, посмотрите на пана Ласко, на того, кто сейчас говорит. Сзади него? Да, там. Видите старика с белой бородой и в черном бархатном одеянии?»
«Да, мадам», — ответил командир.
«Так не теряйте его из виду».
«Вот тот, которому король Наваррский подал сейчас какой-то знак?» — спросил Нансе.
«Совершенно верно. Станьте с 10 своими людьми у ворот Лувра, и когда старик будет выходить, пригласите его от имени короля к обеду. Если он пойдет за вами, отведите его в какую-нибудь комнату и держите там под арестом. Если же он откажется идти, захватите его живым или мертвым. Идите! Идите!» К счастью, Генрих Наваррский мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз с Екатерины, все время следя за выражением ее лица. Увидев, с какой жадностью Екатерина вглядывалась в Демуи, он забеспокоился. Когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, все стало ему понятно. В это-то время он и подал Демуи знак, замеченный командиром де Нансе и на языке жестов, обозначавший «Вас узнали». «Немедленно спасайтесь». Демуи сразу понял его знак, совершенно естественно завершавший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась для него. Ему не требовалось повторений. Он замешался в толпе и скрылся.
Но Генрих Наварский не успокоился, пока не увидел Денонсе, вновь подошедшего к Екатерине, и не догадался по злому выражению ее лица, что Денонсе попал к воротам Лувра слишком поздно. Торжественный прием закончился. Маргарита обменялась еще несколькими, но уже неофициальными словами с Ласко. Карл IX, шатаясь, встал, поклонился всем и вышел, опираясь на плечо Амбруаза Паре, не отходившего от короля со времени его припадка. За ним последовали Екатерина, бледная от злобы, и Генрих Наварский, безмолвный от огорчения. Что касается герцога Алансонского, то на торжестве он совершенно стушевался, и Карл IX, ни на секунду не сводивший глаз с герцога Анжуйского, даже ни разу не взглянул на младшего брата. Новый польский король чувствовал себя погибшим. Отделенный от матери, обступившей его толпою северных варваров, он походил на сына земли, Антея, терявшего все свои силы, как только Геркулес приподнимал его на воздух. Герцогу Анжуйскому все дело представлялось таким образом, что стоит ему переехать границу Франции, как французский престол уйдет от него навеки. Вот почему он не последовал за королем, а пошел прямо в покои своей матери. Она была не менее его удручена и озабочена. Ее преследовало умное лукавое лицо, которое она не выпускала из виду во время торжества. Лицо Биарнца, этого баловня судьбы, как бы сметавшей с его пути королей, царственных убийц, врагов и все препятствия. Увидев своего любимого сына, вошедшего к ней в короне, но бледного как смерть, в королевской мантии, но совершенно разбитого физически, молча сжимавшего с мольбой свои красивые, унаследованные от нее руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу. «О, матушка, теперь я осужден умереть в изгнании!» — воскликнул король польский. «Сын мой, неужели вы так скоро забыли предсказание Рене?» — сказала ему Екатерина. «Успокойтесь, вы там пробудете недолго». «Матушка, заклинаю вас!» — взмолился герцог Анжуйский. «При первом же намеке, при первом подозрении, что французский престол может освободиться, предупредите меня!» «Не тревожьтесь, сын мой!» — ответила Екатерина. «Отныне и до того дня, которого мы оба ждем, в моей конюшне будет стоять и днем, и ночью оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу».